Здравствуйте. Это подкаст «Слышали новость». Рядом со мной небезызвестный Олег Обухов, обозреватель радио «Спутник». Олег, здравствуйте.
Да, привет, Жень. Как ты меня представил?
Слышали новость. Слышали новость. Мы не просто ее слышали. Кстати, нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. И не только нас, потому что на прямой связи со студией политик, общественный деятель, автор телеграм-канала «Ход Конева» Михаил Конев. Здравствуйте, Михаил, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, рад слышать.
Ну что, обсудим такие, на наш взгляд, самые интересные новости, которые пришли за последние 24 часа по каналам информагентств и не только по этим каналам. Вот, если вы не против, начнем с заявления председателя Совета Федерации. Валентин Матвиенко считает, что Россия выходит из пандемии COVID-19 с меньшими издержками, чем другие страны. И еще Валентина Ивановна выступила за ужесточение всей правовой базы, которая регулирует сферу здравоохранения, поскольку, несмотря на оперативные реагирования федеральных и региональных властей, стали очевидными и проблемы. Какие, по-вашему, основные проблемы стали очевидны из-за пандемии?
Ну, в первую очередь, очевидными стали проблемы, которые должны были быть очевидны давно. То, что некоторые больницы в некоторых регионах были полностью не готовы к любой экстренной ситуации, были недостаточно оснащены, в них не хватало не только оборудования, но и не хватало персонала, и условия нахождения в них не соответствовали условиям необходимым. Я не могу сказать, что эта проблема стала глобальной прямо, потому что, ну, надо сказать, что в ряде регионов все-таки с пандемией справились хорошо, но кое-где это выявилось, и, конечно, это нужно решать не только совершенствованием правовой базы, которая и так находится не в худшем состоянии, а просто приведением все в соответствие с действующими законами и с действующими нормативами. Потому что до этого эти проблемы можно было не замечать, а когда пандемия, когда люди находились под угрозой смерти какие-то, то, конечно же, это все что вылезло наружу, собственно говоря.
Ну вот, получается,
а что же касается...
Получается так, что, в принципе, мы же все прекрасно помним, как очень долго, нудно проводили реформу здравоохранения в России.
И потом так сказали, Олег, ну...
И получилось так, что начали сокращать и штат медработников, и количество медучреждений, причем это и как в глубинках, так и в там даже в городах-миллионниках. А теперь выяснилось, что перестарались. Вот кто за это отвечать-то будет? Вот вспомнили бы, кто-то такую реформу придумал.
Так-то что... я тебе, хочешь, отвечу? Никто. Ну, у нас есть Михаил,
никто.
Может быть... Да.
Да, абсолютно, я согласен, никто, потому что у них же, они объясняют, авторы законопроекта, что у них были резоны, что у нас не хватало денег в бюджете, и мы должны были сокращать расходы, но просто вот эта бесконечная оптимизация, она должна проходить до тех пор, пока это не вредит качеству. А когда получается ситуация, при которой в каких-то населенных пунктах вообще нету ни фельдшерских пунктов, ни больниц, вот тогда мы и оказываемся в том, в чем оказались в пандемию, что кое-где люди не дожидались скорых. Это, конечно, просто кошмарная история, и кошмарная она должна была быть предсказуема. Просто тогда, вот опять-таки же, вечно это желание экономить не на том и довело до действующей ситуации. Но, опять-таки же, я убежден, что ответственных не найдут никогда, потому что оправданий у них всегда будет больше, чем объяснений, почему все не работало.
Мы так-то выступаем тоже за уточнение всей правовой базы, вот как говорит спикер Совета Федерации, что это необходимо. Но ведь... Согласитесь, дело не совсем не только в уточнении правовой базы. Необходимы,
конечно,
вообще какие-то гораздо более активные шаги. Я лично, ну, конечно, я не работаю в Минздраве, но я вот не понимаю, в каком направлении сейчас следует идти, чтобы все это исправить. Вот то, о чем ты говорил, вот эта оптимизация. Так они... Собственно,
ну, увы,
они
вот
сами не знают.
Эта оптимизация, она привела к тому, что высокого класса специалисты начали просто-напросто уходить на другие места работы. И сейчас, как правило, когда касаешься там какого-то конкретного момента, получается, что специалиста нет.
Нет, вот специалист ощущение... есть, заплатить денег в частной конторе.
В частной конторе, будет... да. Но не у всех же есть возможность такая.
А когда, вот расскажите, Михаил, когда вы последний раз были в поликлинике? Не в частной? в государстве?
Я ногами не был уже очень-очень давно, потому что не положено сейчас ходить ногами в поликлинику, если простудные какие-то явления бывают. Но мне повезло в том плане, что я живу в Москве, и когда у меня случился именно коронавирус, то я 7 января в Рождество вызывал врача, и он приехал через полчаса. То есть я позвонил в скорую, но сказал, что мне нужен обычный врач, и он явился очень-очень быстро. Но опять-таки же, мне повезло. В огромном количестве населенных пунктов России люди ждут скорую даже часами. И здесь проблему эту решить просто. Вот как выявить, точнее, проблемные места? Нужно обратиться к людям. Нужно, чтобы губернаторы, местные чиновники Минздравов начали чаще общаться с населением и понимать, где чего не хватает. Потому что это очень просто, на самом деле. Все сложное в простом. Нужно проехать в деревню и спросить, сколько вы ждали скорую, когда рожала там тетя Маша. Если эту скорую ждали там 6-7 часов, то с этим большие-большие проблемы. И тогда нужно открывать там какой-либо фельдшерский пункт. Нужно сделать так, чтобы туда доезжала машина, и люди будут счастливы, и система здравоохранения будет в этом месте работать. Так можно сделать по всей России.
А глава администрации...
Для этого не нужно базу уточнять.
Глава администрации скажет, а у меня нет денег на то, чтобы фельдшера посадить здесь в каком-нибудь здании.
Там еще более глобальная проблема. Коллеги, я вам расскажу. Тут вы про тетю Машу вспомнили. Так вот, одна тетя, правда, с другим именем, она родила в машине скорой помощи. А в этом нет ничего удивительного. Доктора все-таки еще остались вполне себе в России высококвалифицированные. Но, понимаете, она родила в машине скорой помощи, потому что машина скорой помощи застряла в болоте, когда пыталась выехать из деревни. И, ну вот мы себе представляем, а это буквально вот на этой неделе произошло. Значит, мы себе представляем, трактор подогнали, трактор вытягивает машину скорой помощи болота. В это время в машине рожает эта девушка, а врачи ей помогают. Нет, ну все закончилось хорошо, так что есть и хорошие моменты.
То есть, не везде заканчивается хорошо, просто что это дорога там с болотом, она тоже не первый день существует. Опять-таки же, вернемся к тому, что я говорил. Нужно, чтобы люди, которые принимают решения, по этим дорогам ездили. А если им денег не хватает, значит, надо расходы перераспределять или запрашивать деньги из федерального бюджета. Но не должно быть так, чтобы денег не хватало на скорую помощь и на медицину. Денег может не хватать на конфеты и пряники, но на первую необходимость, здравоохранение, первая необходимость, деньги должны быть. И в государстве они, очевидно, есть.
Попробуй тут с вами поспорить, даже если очень хочется. Ну, а хорошо, давайте тогда поговорим вот о чем. Богатые страны вакцинируют население от коронавируса в 25 раз быстрее бедных. 40% приходится на богатые страны всех сделанных прививок. Вот так вот посчитали зарубежные, одно из зарубежных средств массовой информации, известные, да. И наименее состоятельные страны сделали лишь 1.5% примерно от общего числа прививок. Еще у меня есть любимый телеграм-канал «Африканистика». Вот он пишет. На проживающих в Африке 17% мирового населения приходится менее 2% всех вакцин от COVID-19. Михаил, ну это такая констатация факта. Богатые быстро получат вакцину, вакцинируют население. Бедные так и будут в ожидании вакцины потихонечку болеть и, к сожалению, умирать от коронавирусной инфекции. То есть, ну, что здесь скажешь? Международные структуры, в том числе COVAX, да, по-моему, не очень-то работают.
Понимаете, конечно, коронавирус и пандемия подчеркнула еще одну проблему в том, что глобализация вроде как есть, но совсем не во всем. И в ситуации, когда бедным странам действительно нужна помощь, каждый думает о себе. При этом довольно тяжело упрекнуть и богатые страны, потому что, ну вот у нас Россия, у нас население не все пока провакцинировано. Не во все регионы доехала вакцина в должном количестве. Мы же не можем сейчас в первую очередь заняться решением вопросов других стран, не решая проблемы своего населения. Тогда у нас просто власть себя дискредитирует таким образом. При этом как бы из гуманистических целей и помогать, наверное, нужно другим странам. Как это сделать, пока непонятно. Нужно просто сделать выводы глобальные из этой проблемы и понять, как заставить, не заставить, а обеспечить возможность всемирным организациям здравоохранения, ну вот конкретно этой организации или каким-либо другим, которые будут созданы, для решения насущных проблем в случае вот таких пандемий. Потому что для этого должны быть какие-то общие деньги, общие средства и общие фонды помощи межгосударственные, которые должны помогать бедным странам. Сейчас эту проблему иначе никак не решить. Опять-таки же, любое государство, которое займется помощью другим, в ущерб помощи своему населению, любая такая власть обречена на провал внутри своей страны.
Да это утопия, никто не займется. Да, можно только сказать, что разница в темпах вакцинации богатых и бедных стран в 25 раз сейчас присутствует. Просто сказать об этом и все.
Ну, конечно, может быть, и то будет утопия, что я сейчас скажу, но есть же, например, Всемирный банк, да, который, в принципе, помогает тем странам, или там Международный валютный фонд, помогает тем странам, которые оказались в очень серьезной обстановке в плане нехватки денег. Есть же тут, ну, Жень, да,
Но они в кредит помогают.
Они в кредит помогают. Олег, он, понимаете, он утопист у нас.
Если мы говорим о том, что, например, нужно создать какой-то общий там, ну, банк данных, не знаю, там, банк лекарств необходимых, там, тех же вакцин, прививок и прочее, прочее, который будет где-то находиться, и по необходимости из этого банка будут направлять, не знаю, там, в ту же Африку.
Правильные вещи говоришь.
В принципе, это уже разработано, просто надо к этому...
Сейчас еще столько вакцин нет. Когда-то так будет, как ты говоришь.
А, ну то есть
вот когда-то так будет.
Через
вот когда
год, через два.
Всех вакцинируют в России, в США.
Да. Все успокоятся.
Да. А потом так и будет. Так что здесь не то, чтобы утопия, но просто вот в данный момент...
Дождутся не все.
Вот в чем, да.
Это печальная история. Да, к сожалению.
Михаил, еще одна печальная история, на мой взгляд. Ну, то есть вы, наверное, знаете, да, что Эдуард Биль, который называет себя блогером Эдуардом Биллом, он обратился к пострадавшей в аварии, которую он устроил, говорит, что очень надеется, что госпожа Артемова, которые пострадали в результате этого ДТП, его простит. Говорит, что Мария очень добрый человек. Вот откуда он знает? Я вот понять не могу. Ну, ладно. Но дело не в этом. Но дело не в этом. Пусть он так говорит, допустим. Он говорит, что не может зайти в интернет и посмотреть, что пишут. Однако отметил, что сейчас вся страна против него, так как, цитата дальше, у нас такой менталитет. Вот скажите мне, Михаил, у нас такой менталитет, да?
Что против него все настроены.
Ну, вы знаете, не против него, он никто, чтобы против него настраивалась какая-то целая страна. Страна против беспредела, который происходит довольно давно, и людей достало, откровенно говоря, что зачастую случаются подобные аварии, а виновники уходят от ответственности. То ли потому, что законодательство так устроено, то ли правоприменение такое. Но мы видим факты, при которых золотая молодежь, там какая-то не только молодежь, это касается дела Михаила Ефремова, который, слава богу, от ответственности не ушел, устраивает вот подобные аварии в пылу своего угара и кутежа, и, соответственно, ничего потом дальше не происходит. Я думаю, что дело здесь не в одном Эдварде Билле. Он может раскаиваться, не раскаиваться. Вопрос в том, что ответственности серьезной для него так и не наступит. И здесь даже если он сам искренне поймет, что он сделал что-то не так, вряд ли какие-то из его поклонников, его последователей или подобных блогеров сегодня не сядут за руль и скажут себе: нет, я, наверное, пьяный не буду ездить, или там я не буду гонять на большой скорости, не буду снимать клипы во время поездок. Вопрос в том, что нужно как-то жестче подходить к законодательству. И не в плане увеличения ответственности определенной, а просто введения новых каких-то понятий. Ну, то есть, вот если.
А каких понятий, Михаил? Каких?
Изо дня в день. Ну, вот смотрите, например, доподлинно явно, что на этой машине, на которой Эдвард Билл гонял, было много нарушений. Я там уж точно не знаю, он их совершил или нет. Было известно, что Эдварда Билла уже решали прав. Но при этом человек находился все равно на свободе. К ответственности никакой не был привлечен, потому что по действующему законодательству не привлечь. И, собственно говоря, мог продолжать спокойно платить штрафы, денег, благо, у него немало, и заниматься своими делами, устраивая при этом вот подобные аварии. Почему бы не сделать так, как сделано с митингами? Вот у нас 3 митинга за полгода или там за год, 3 нарушаешь правила проведения митинга, у тебя уголовная ответственность. С этим законом можно спорить, но почему бы не сделать то же самое с ПДД? Вот если человек систематически превышает скорость, причем превышает не на 5 километров, которые там по камере, черт пойми, как фиксируются, а там на 50 километров. Если человек гоняет по 200 каждый день. Ну почему бы не сделать так, чтобы на 5-й, на 6-й или на 10-й раз его привлекали к уголовной ответственности?
А что вы думаете, нынешние...
Чтобы он мог лишиться не 5...
Нынешние законы не предусматривают, предположим, там, человек... уголовной ответственности. Ну, допустим, и так ответственность
за... пьянство, да. Угу. Со второго раза, если ты пьяный, садишься за руль, то да. или там с третьего, если ты уже был привлечен к административной ответственности, тогда ты сможешь попасть под уголовную статью. С обычным нарушением прав такого нет. Но и что, как это мешает гонщикам? Гонщики гоняют, платят штрафы, потому что у них много денег, у многих, и продолжают гонять. Их лишают прав, они переклеивают номера, ездят без прав. Это не помогает.
Это нужно, вопрос вообще к гонщикам. Это вопрос к гонщикам, которых, ну вот к этим людям, да, которые почему-то мы стали называть гонщики. Ну ладно, это вот вопрос к ним или это вопрос к работе ГИБДД? Ну, Михаил, вот вы сейчас, я правильно понимаю, что вы сейчас находитесь в автомобиле, нет. Да? То есть вы как автомобилист мне можете ответить на этот вопрос. Это вопрос к тем людям, которые
я
нарушают...
Я не автомобилист, я как пассажир сейчас нахожусь, у меня прав нет.
Нет,
давайте. Я езжу за рулем.
У нас автомобилист Олег.
Я размышляю больше как пешеход. Для меня важна безопасность всех участников дорожного движения, а пешеходов немало как участников дорожного движения. И эта проблема не ГИБДД, потому что ГИБДД закона не пишет. Просто если человек хочет ездить без прав, ему за это ничего, кроме финансового штрафа, не будет, то он и будет ездить без прав, если у него очень много денег. Я еще раз говорю, каждый раз человек, который превышает скорость систематически, надавливая на педаль газа, должен понимать, что он рискует свободой. Не деньгами, которых у него много, а именно свободой. С первого раза, если человек пьяный сел за руль, а это можно сделать только умышленно, не беря в расчет какие-то там экстренные обстоятельства, он должен понимать, что он рискует своей свободой. Он должен понимать, что деньгами этот вопрос не решить. Потому что если он не рискует своей свободой в этот момент, то он будет рисковать нашей с вами жизнью. Каждый раз.
Вы говорите, это не дело ГИБДД, а дело законов. Так вот, в полиции не смогли объяснить, почему инспекторы не остановили Билла до того, как он совершил резонансное вот это ДТП. Она была снята с учета его машины в январе. И в ГУМВД по Москве теперь заявили, что применяют интеллектуальную систему поиска автомобилей, владельцев которых нельзя штрафовать. Их останавливают, а водителей наказывают. А мы не понимаем, как это происходит. Вы говорите, нет, это не дело ГИБДД. Да все законы есть. Ну, предположим, не в тюрьму хотя бы его посадят. Ну, хотя бы задержат. Хотя бы не дадут совершить вот это резонансное ДТП на Садовом. И сейчас один человек в больнице.
То, что они не дорабатывают, это тоже возможно. Это понятное дело, что...
Это невозможно, это очевидно, Михаил.
Сотрудники ГИБДД будут всех вылавливать. Это очевидно, абсолютно. Но вопрос в том, что рубить гидру тоже бесконечно нельзя. Потому что, еще раз, вы одну машину на штрафстоянку отправите, он в другую сядет. Он машины эти разбивает, как орехи. У него просто денег полно. Вот в чем дело. И он найдет способ, тот, кто хочет ездить и плевать на закон, он способ найдет. Потому что сейчас он ничем не рискует. Сотрудники ГИБДД, конечно, они должны стоять. Они и ловить эти машины, находить их. Я уж не знаю, как у них эта система устроена. И понятное дело, что всех они поймать не могут. Нужно наказать ответственных, тех, кто конкретно за эту машину отвечал, конкретно за поиск машин отвечал. Но это не решит проблему. Проблему нужно решать системно. Нельзя брать вот отдельный случай Эдварда Билла и его рассматривать. Таких случаев очень много. Мы просто слышим о самых громких, потому что эти фамилии у нас на слуху. Там фамилия Ефремова, потому что он народный артист. Эдварда Билла, потому что он там среди какой-то молодежи популярен. Ну, это просто индикаторы проблемы.
Да, у меня такое ощущение складывается, что сейчас вот система, она как раз-таки настроена на то, чтобы побольше денег срубить за те письма счастья, которые приходят. Вы нарушили
там скоростную...
Он не оплачивает, другой оплачивает, понимаешь? Я имею в виду вообще, в принципе. Сейчас просто сама система под другую заточена, а не на то, чтобы выявлять нарушения и пресекать.
Но вы знаете, коллеги, кстати, что ГИБДД теперь говорит, что будет отслеживать нарушителей или правил дорожного движения через ТикТок. ГАИ идет в ТикТок вот так вот. Вот так, через ТикТок. Так-то да на дорогах уже...
Пусть хоть через гадалок, через экстрасенсов отслеживают. Мне вообще все равно. Главное, чтобы аварий было меньше. Это их работа. Через ТикТок, пожалуйста. Я считаю, что вообще при всей моей нелюбви к этой платформе, потому что я ее не понимаю в силу того, что я то ли в душе уже состарился, то ли 28 лет, это уже много. Я ничего в этом не понимаю, но в школе ей пользуется значительная там какая-то часть молодежи, ну, наверное, надо и через эту систему тоже работать. И правоохранительным органам, и просветительским органам, и вообще всем, кто хочет так или иначе заниматься регулированием общества.
Слушайте, ну я себе представил, такой вызывает, да, гаишник водителя, и говорит, я вчера в ТикТоке видел, что ты автомобиль свой неверно, да, нарушил правила.
Ну...
Ну так а что, это является доказательством?
Но если это видео...
Я тебе такое нарисую на компьютере. доказательства в ТикТоке.
Ну хорошо, докажи, что это не нарисовано на компьютере. Если там высвечивается сам по себе автомобиль и номер автомобиля, если выяснить там да, нет, нет, да,
то... Мы все знаем программу, которая меняет лицо человеку. То есть можно нас с тобой снять, Михаил тоже, вот мы сейчас в Ютьюбе сейчас записи сделаем, и да. Можно на Брэда Питта поменять. Легко.
Но там все-таки будет видно, что это монтаж.
Это правда.
Скажите мне, Михаил...
Можно сделать так, чтобы и не было видно.
Скажите мне, Михаил...
Конечно, можно сделать так, чтобы и не было видно. Да.
Да у нас это бесконечный спор. Мы, знаете, мы с Олегом каждый день тут спорим по поводу ГИБДД. Скажите лучше мне, как вы относитесь к отмене в Минске концерта группы Каста. Им там аннулировали концертное удостоверение, хотя вот уже сегодня должно было состояться оно. Горисполком города-героя Минска принял решение после того, как изучил тексты Касты. Вот он изучил тексты, и все. И говорит, все, вам нельзя выступать. Каста меня тоже удивляет. Меня Минский горисполком удивляет. И Каста меня тоже удивляет. Говорит, в феврале концерт уже в Минске отменяли. Что, они все песни переписали? Ну, понятно, что сейчас тоже отменят. В общем, что за история такая, на ваш взгляд?
Ну, мне тяжело в рамках цензурной лексики вообще комментировать то, что происходит в Беларуси. У меня особое отношение к режиму господина Лукашенко. Ну, и здесь тоже власти проявляют себя абсолютно недальновидно, потому что ну как можно просто так брать и отменять концерты, не объясняя людям вообще почему?
Ну почему? Насколько они понимаю, объяснили, им не понравилось.
Нет, они объяснили. Они сказали, что их не устраивают тексты.
Да, просто немножко поздновато об этом заявили.
А вообще кто их спрашивает? Они кто такие, чтобы решать, нравится или не нравится текст?
По-моему, в Минске не задают таких вопросов.
Еще кого-либо. Ну почему я должен запрещать концерты? Они не должны нравиться власти. Группа Каста, они должны нравиться зрителям, которые хотят прийти смотреть. Власть должна определять, и правоохранительные органы, есть ли в этих текстах нарушение закона Беларуси или нету нарушения. Но если нарушения закона нет, говорить, что им не нравится, ну это просто, вы знаете, это уже не то, что не демократия, это какое-то безумие чисто.
Нет, ну давайте понимать,
это неправильно, это неуважение к собственному народу, потому что...
Давайте понимать, что это соседняя страна. Вы вот с позиции человека, который едет по Москве, вот сейчас об этом рассуждаете. Ну, вы же понимаете, да, что в Белоруссии, ну, по-другому все создано, и все по-другому работает. Они проверяют... Они что сделали? Они проверили тексты до того, как Каста выступила. Что бы у нас сделали? Ну, так логично, да? Вот выступил кто-то, нарушил закон, значит, правоохранительные органы говорят по заявлению... Здесь был нарушен закон, мы вас привлекаем к ответственности. Ну, логика такая. А тут логика наоборот. Вам даже не дали выступить, потому что у вас тексты не соответствуют чему-то. Понимаете?
Так чему? Вот это важно. Вы сказали правильно, что нарушен закон. А там закон был нарушен? Нет.
Это такой знаток белорусских законов.
Никакого нарушения не нашего.
Не, ну, возможно, они на какие-то нравственные устои белорусские ориентировались, когда проверяли тексты.
Не-не, а вы помните... А вот
они ориентируются на идеологическую повестку.
Да, да, очевидно.
Но она никакого отношения к закону не имеет. Это не закон. Закон — это если бы у них была государственная идеология, которая бы запрещала говорить фразу «выходите на улицу». Но просто... Ну, я слушаю группу Каста, я не являюсь большим
фанатом. А там есть фраза «выходите на улицу», да?
Могла вызвать вопрос.
Миш, скажите нам...
«Выходи гулять».
А, «выходи гулять». Ага. «Выходи гулять» более-менее такая.
Да, и, возможно, скорее всего, эта песня не имела отношения к событиям в Беларуси. Но этот текст не нарушает закон. У нас тоже очень... Она, в общем-то, может отнестись к российской ситуации. Да, много песен, которые условно содержат критику власти в России. Но все-таки сейчас у нас стараются вообще без оснований концерты не срывать и не запрещать. Было это с несколькими группами. Но это порочная практика, правоприменения. Ну, послушайте, ну, когда говорят, что нам просто, вот, знаете, мы посмотрели, и нам эта группа не нравится, так что давайте-ка она не будет давать концерт, да почему их кто-то должен спрашивать? Она либо законна, либо незаконна.
Соня, же вот этим запретом можно еще больше настроить против себя, а против чиновников именно граждан Беларуси. Это еще только ухудшает, как бы... ситуацию.
Ну, может быть и так. Мне непонятно.
Зачем когда... да, сжимать спираль там, где ее не нужно сжимать? Просто, ну, это как, знаете, там какие-то там водители сигналили, я прочитал в новостях, и их чуть ли прав не решили за то, что они сигналили в поддержку протестующих. Ну, это так народ, что любить своего правителя начнет, условно говоря, так народ власть любить начнет. Нет, только ожесточает.
Михаил,
это очень недальновидный ход.
У меня к вам есть предложение. Мы продолжим наши разговоры через 3 минуты, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Борьбу с коронавирусом, а также Украину и Нагорный Карабах обсудили по телефону Владимир Путин и Тайип Эрдоган. На переговорах речь шла о совместном производстве вакцины «Спутник Ви». Турецкий президент также рассказал о мерах, принимаемых в республике для безопасности иностранных туристов во время пандемии, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, по просьбе Эрдогана российский лидер поделился с ним подходами Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой регулирования являются Минские договоренности. Также Эрдоган высоко оценил российские действия по обеспечению стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Предвыборная кампания приостановлена в Шотландии из-за смерти принца Филиппа. Взять паузу решили все региональные партии. Супруг Елизаветы II скончался сегодня, не дожив 2 месяца до своего столетия. Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам герцог Эдинбургский, в отличие от погребальных традиций британских монархов, будут проведены с чуть меньшей формальностью. Они пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дате похорон будет сообщено позже. Национальный траур в Великобритании продлится 8 дней, траур королевской семьи – месяц. Только после этого королева Елизавета II вернется к своим обязанностям. Нет признаков того, что Иран изменит свою позицию по переговорам с США. В Вене делегации 2 стран не пересекались, сообщил российский постпред при международных организациях Михаил Ульянов. По его словам, на консультациях в австрийской столице замглавы европейской дипломатии был, по сути, челноком между иранцами и американцами. Они очно встречаться отказались наотрез. По итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе, были сформированы 2 рабочие группы по отмене американских санкций и ядерным вопросам, передает РИА Новости. Новая встреча участников совместного всеобъемлющего плана действий должна пройти на следующей неделе. УЕФА во второй половине апреля примет решение о возможном переносе матча чемпионата Европы по футболу из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена. Игры могут пройти в других городах из-за пандемии коронавируса. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
С Михаилом Коневым обсуждаем, на наш взгляд, самые резонансные новости за последние 24 часа. И вот Конституционный суд постановил изменить Уголовный кодекс России для защиты жертв домашнего насилия. Михаил, сейчас правило предполагает, что доказательства по некоторым статьям Уголовного кодекса собирают сами потерпевшие, которые, ну, понятное дело, тебе не следователи, не юристы, ну, вот вынуждены. Избил брат сестру, она подала... Почему Конституционный суд вообще вынес это решение? Брат сестру регулярно избивал, и вот в результате она обращалась в правоохранительные органы, а они сначала уголовное преследование, а потом почему-то опять, собственно, административное наказание. Кого из вот таких вот товарищей административное наказание вообще когда-то пугало? И вот теперь Конституционный суд постановил изменить вот некоторые нормы Уголовного кодекса. Как вы думаете, насколько, насколько велика возможность, вероятность того, что это поможет защитить вот этих несчастных жертв насилия дома?
Смотрите, дело в том, что то, что сделал Конституционный суд, он просто устранил очевидную какую-то погрешность правопонимания, потому что, очевидно, дух закона был направлен на то, что если нарушение совершается повторно, то человек должен подлежать уголовной ответственности. Просто в букве закона было прописано, что повторность должна была именно после административная уголовная, а после уголовной уголовное как бы не предусмотрено. Хотя, очевидно, это следует из духа и из мыслей законодателя, что еще раз нарушил – в тюрьму, еще раз нарушил – в тюрьму, ну, условно, в тюрьму, как бы под уголовное наказание. Поэтому в данном случае Конституционный суд просто устранил, еще раз я повторю, какое-то, ну, очевидное неправильное трактование закона. Я не могу сказать, что это решит проблему. Проблему бы решило все-таки принятие какого-то нового закона о домашнем насилии, который не вводил бы ответственность дополнительную для, значит, нарушителей, а просто менял бы немножко процедуру взаимодействия в том плане, что появились бы охранные ордера, которые бы защищали жертву, которые предписывались бы сначала полицией и предписывали нарушителю не повторять актов домашнего насилия, не досаждать жертве и в случае возможности значит, проживания в другом месте от жертвы. А во второй раз это предписание уже давал бы суд. И если человек снова нарушает, снова допускает домашнее насилие, то тогда он вступает в конфликт не с жертвой, которая не очень защищена, а с государством. А государство, когда с ним вступают в конфликт, оно проигрывает редко. Ну, то есть человек, условно говоря, совершая многократные акты домашнего насилия, становится преступником против государства. И тогда он уже несет ответственность за неисполнение судебного решения, судебного предписания.
И вот, вот это ситуации, хоть кого-то, наверное, сможет бы... защитить? Вот то, что вы говорите. Вот все-таки будет действовать? Потому что я встречал разные точки зрения. Одни говорили, что это не поможет. Другие говорили, что да, это то, что как раз нужно.
Это первый шаг. Это первый шаг к тому, чтобы вообще менять сознание людей, в котором пока еще, к несчастью, зиждется правило, не то, что бьет, значит, любит, а то, что все стерпится, слюбится. И это правило живет не только в головах людей, но и в головах полицейских, которые, соответственно, законы исполняют. Я и их могу понять. То есть, когда к ним приносят заявление какая-нибудь женщина на мужа, а потом она его резко забирает, а потом опять приносит и забирает, конечно, они хотят избавиться от этой волокиты. Но это порочная практика. Они должны понимать, что нужно реагировать на каждый случай и добиваться, чтобы каждый человек, применивший насилие к своему сожителю, к своему близкому или там, кому-либо, должен нести ответственность. И ответственность при многократности нарушения должна быть максимально жесткой. Mm-hmm. Вот и все. И каждый шаг законодательный, каждое проговаривание того факта, что домашнее насилие недопустимо ни в какой форме, и что за каждый случай домашнего насилия жертва будет обязательно нести наказание, приведет к нужному результату. Потому что, как мы знаем из юридических принципов, страшно не само наказание, не смертная казнь, не 10 лет лишения свободы, а просто неотвратимость наказания. Каждый, поднявший руку на близкого, должен понимать, он обязательно попадет под ответственность. Вот тогда и все будет работать.
Михаил, у меня предложение немножко шире посмотреть на всю вот эту ситуацию с проверкой Конституционным судом текстов законов. В принципе, было, мне так кажется, неплохо проверить бы все законы, которые действуют на территории Российской Федерации, потому что нередко можно слышать о том, что настолько размыты тексты, настолько размыты формулировки, что, скажем так, использовать этот закон можно по-разному по отношению к кому-либо, если вдруг, допустим, мы говорим в том числе и об уголовной ответственности. Может быть, это станет прецедентом того, что Конституционный суд возьмет и проверит? Такое возможно, как вы думаете?
Ну, или, здесь, может... нет такой, здесь нет процедуры у нас, к несчастью, без заявления, насколько я знаю, чтобы Конституционный суд брал какой-то старый закон, выхватывал и проверял. Они должны проверяться на этапе разработки и на этапе принятия. Вот и все. То есть, когда мы каждый закон обсуждаем, конечно, он должен быть проверен органами, которые занимаются правосудием. Очевидно. В первую очередь на соответствие Конституции. Потому что доподлинно известно, что если в Госдуму попадет какой-либо законодательный акт, не соответствующий Конституции, то он тут же будет заблокирован тем же самым Конституционным судом. Здесь нужно то же самое. Нужно, чтобы судьи каким-либо образом участвовали и ну, как-либо заранее устраняли какие-то очевидные прорехи в законе, как здесь. При этом ну, невозможно в некоторых законах все это все предусмотреть, потому что закон начинает работать в правоприменении. То есть тогда, когда он, когда он начинает работать, тогда мы видим его результат. Тяжело что-либо предсказать до, но в ситуации именно с этим актом и с тем, что повторность нарушения после уголовного должна нести снова уголовную ответственность, была очевидна. Так что такое, конечно, можно было предусмотреть на стадии принятия. Еще раз, проверяем каждый закон перед тем, как он попадает на стол президента для подписания. И, значит, а остальные же корректируем уже в порядке правоприменения.
Я вас разочарую сейчас. Каждый закон проходит согласование, которое принимается Государственной Думой. Он проходит согласование в Генеральной прокуратуре, в органах судебной практики, в администрации президента перед тем, как президент подпишет. Каждая из этих структур дает свое экспертное заключение. Соответственно, то, о чем вы говорили, уже и так должно быть. То есть это не новаторство, это уже должно быть. Они проверяются. И если кто-то из правительства, и вот если кто-то дал свое заключение на законопроект положительное, а оно не соответствует нормам закона, то это вот как раз и есть те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Да, просто, к несчастью, я так понимаю, что им в голову не пришло, что какой-то судья вдруг решит, что после уголовной ответственности повторное нарушение не влечет за собой новую уголовную
ответственность. Новую уголовную, да, такую.
С другой стороны, они сами так закон написали.
Ну да.
Они вот, просмотрели. Это проблема. Нужно искать ответственных лиц, которые конкретное заключение на закон давали. Я с вами согласен. Но здесь и Конституционный суд может в этом участвовать. О, еще раз говорю,
он должен участвовать. Да, абсолютно. Михаил, расскажите мне, пожалуйста, что касается дистанционки в школах. Вы что думаете? Вице-премьер Голикова говорила неоднократно, что из-за вот этой вот дистанционки у школьников возникают пробелы в знаниях. Но так-то я это знал и без Голикова, это очевидно прям совсем. И тут сенатор от Тамбовской области внес в Госдуму законопроект, хочет вообще запретить дистанционное обучение в школах. И я тогда думаю, хорошо, запретите дистанционное обучение в школах, допустим. А не дай бог будет еще одна пандемия. Они вообще никак учиться не будут? Будут вот так вот полгода просто сидеть и мультики смотреть? Хорошо, если мультики.
Ну, абсолютно, вы правильно сказали, очевидно, что качество дистанционного образования значительно ниже качества очного образования. Но дистанционное образование не должно быть замещающим, оно должно играть вспомогательную роль. Как раз для тех ситуаций, когда мы не можем по каким-то обстоятельствам отправлять детей в школы, или же по каким-то обстоятельствам временно, а кое-где у нас бывает, что и долговременно, школ просто нет. Если дистанционное обучение и технологии помогают ребенку хоть как-то получить образование, то это хорошо. Но нужно попутно заниматься тем, чтобы заменять это на очное образование всеми возможными способами. Что касается пандемии, конечно, в случае подобных ситуаций, пандемии, я не знаю, войн или чего бы то еще ни было, конечно, нужно оставить эту форму, как возможную для использования при невозможности ничего другого.
Вы не согласны с Александром Бабаковым, насколько я понимаю, который хочет запретить?
Это популизм. Он хочет сказать то, что понравится народу. Дистанционное обучение – это плохо. Да, это плохо. Но это лучше, чем ничего. У нас есть ситуации, при которых дети не могут попасть в школы, потому что школы рядом нет. Ездят издалека. У нас есть пандемия. И если выбирать между тем, что ребенок за компьютером делает хотя бы что-то, хотя бы получает знания на 40%, то это лучше, чем если бы полгода не получали знаний вообще.
Михаил, мы благодарим вас за сегодняшний разговор. Ведущий программы «ПроОРусь» на RTVI, автор телеграм-канала «Ход Конева» Михаил Конев был сегодня гостем нашего подкаста. А подкаст наш называется «Слышали новость». Всем спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Борьбу с коронавирусом, а также Украину и Нагорный Карабах обсудили по телефону Владимир Путин и Тайип Эрдоган. На переговорах речь шла о совместном производстве вакцины «Спутник Ви». Турецкий президент также рассказал о мерах, принимаемых в республике для безопасности иностранных туристов во время пандемии, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, по просьбе Эрдогана российский лидер поделился с ним подходами Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой регулирования являются Минские договоренности. Также Эрдоган высоко оценил российские действия по обеспечению стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Предвыборная кампания приостановлена в Шотландии из-за смерти принца Филиппа. Взять паузу решили все региональные партии. Супруг Елизаветы II скончался сегодня, не дожив 2 месяца до своего столетия. Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам герцог Эдинбургский, в отличие от погребальных традиций британских монархов, будут проведены с чуть меньшей формальностью. Они пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дате похорон будет сообщено позже. Национальный траур в Великобритании продлится 8 дней, траур королевской семьи – месяц. Только после этого королева Елизавета II вернется к своим обязанностям. Нет признаков того, что Иран изменит свою позицию по переговорам с США. В Вене делегации 2 стран не пересекались, сообщил российский постпред при международных организациях Михаил Ульянов. По его словам, на консультациях в австрийской столице замглавы европейской дипломатии был, по сути, челноком между иранцами и американцами. Они очно встречаться отказались наотрез. По итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе, были сформированы 2 рабочие группы по отмене американских санкций и ядерным вопросам, передает РИА Новости. Новая встреча участников совместного всеобъемлющего плана действий должна пройти на следующей неделе. УЕФА во второй половине апреля примет решение о возможном переносе матча чемпионата Европы по футболу из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена. Игры могут пройти в других городах из-за пандемии коронавируса. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.